эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 сентября в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Кандидат в президенты от грузинской мечты Георгий Маргвелашвили представил свою предвыборную программу. Стали известны имена новых министров правительства Абхазии в изгнании. В де-факто Республике Южная Осетия отметили День государственного флага. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на севере Косово убит сотрудник миссии Евросоюза. Соединенные Штаты считают, что Башар Асад должен быть привлечен к суду. Глава НАТО испытывает оптимизм в связи с обещанием иранских властей не добиваться создания ядерного оружия. На севере Косово убит сотрудник миссии Евросоюза «Эолекс». В четверг два автомобиля миссии, в которых ехали 6 человек, подверглись обстрелу в районе населенного пункта Звичан, недалеко от города Косовска-Митровица. Как сообщили наши радиостанции представители полиции, был убит гражданин Литвы, сотрудник Косовской таможенной службы. Это первый погибший сотрудник «Эолекс» со времени начала ее работы в 2008 году. Президент частично признанной Республики Косово Атифе Яхьяга заявила, что целью нападения – дестабилизировать положение в стране. Верховный представитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Украины Леонид Кожера решительно обсудили обстрел автоколонны миссии ЕС. В 2008 году край Косово, большинство населения которого составляют албанцы, в одностороннем порядке вышел из состава Сербии. С тех пор независимость новой республики признали 103 из 193 государств-членов ООН. Сербия и Россия отказываются признавать Косово. 19 апреля этого года Косово и Сербия при посредничестве ЕС достигли соглашения о нормализации отношений. Однако его реализации пока мешают до конца неурегулированные вопросы, как предоставление автономии сербскому населению Косово. Соединенные Штаты считают, что президент Сербии Башар Асад должен быть привлечен к суду за военные преступления и преступления против человечности. С таким заявлением выступил посол Государственного департамента США по особым поручениям и по вопросам военных преступлений Стивен Рэп. Он сказал, что в Сирии были совершены тяжелейшие преступления, ответственность за которые можно возложить на сирийских официальных лиц самого высокого ранга. Не вызывает никакого сомнения, что есть весомые основания для предъявления обвинений в убийствах, изнасилованиях, нанесении телесных повреждений и других преступлений. А так как в Сирии идет гражданская война, эти преступления можно квалифицировать как военные, сказал американский дипломат. По словам Стивена Рэпа, Соединенные Штаты оказывают содействие сирийским организациям, собирающим информацию о преступлениях, совершенных в ходе вооруженного конфликта в Сирии. Собрано около 200 тысяч страниц документов, которые хранятся в созданном с помощью США центре в одной из европейских стран. Рэп сообщил также, что пытается заручиться поддержкой международного сообщества в деле привлечения сирийских руководителей к суду. Моделью будущего судебного процесса по Сирии, считает Стивен Рэп, может быть специальный суд по Сьерра-Леоне, учрежденный на основании соглашения между правительством этой страны и ООН.
Эхо Кавказа. Новости.
Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн опубликовал в российском интернет-издании «Правда.ру» статью, считающуюся ответом на колонку президента России Владимира Путина в газете «Нью-Йорк Таймс». Маккейн отвергает укоренившуюся, по его мнению, в российском обществе оценку, что он, дескать, является антироссийски настроенным политиком. Сенатор пишет о уважении к России и желает российскому народу обрести такое правительство, которое, по его словам, уважало бы свой народ и было бы подотчетно своему народу. Американский политик заявляет на страницах ресурса «Правда.ру», что граждане России, так же как и американцы, наделены правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Сенатор критикует режим Владимира Путина, утверждая, что российские власти манипулируют выборами и запрещают организации, которые обеспечивают право граждан на самоуправление. В Ульяновске продолжается противостояние между жителями города и частной компанией, намеренной построить отель в парковой зоне. В среду вечером около площадки, огороженной под строительство, состоялся сход граждан, на которые пришли около 200 человек. Люди решили установить круглосуточное дежурство, чтобы не допустить уничтожения сквера. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гугин.
Глава администрации Ленинского района Ульяновска Сергей Шерстнев подписал разрешение на пересадку 91 взрослого дерева. Это дорогостоящая операция, но, по словам ученых-биологов, в большинстве случаев она означает гибель деревьев. Накануне в результате столкновения со строителями один защитник парка получил ушибы и обращался за медицинской помощью. Компания New City намерена построить 4-звездочный отель «Мариотт» на месте парка имени Ильи Ульянова и отказывается рассматривать другие варианты. Региональная власть протест граждан игнорирует, мэрия ограничилась пресс-релизом о том, что стройка законна. Хотя прокуратура подтверждает, что по генеральному плану здесь зеленая зона, где строительство запрещено.
Рассказал Сергей Гугин. Глава НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил, что испытывает оптимизм в связи с обещанием иранских властей не добиваться создания ядерного оружия. Расмуссен, выступая в Брюсселе, выразил уверенность, что Иран понимает необходимость сочетать национальные интересы с интересами международного сообщества, так как, по словам главы НАТО, это в интересах самого Тегерана.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня кандидат в президенты от грузинской мечты Георгий Маргвелашвили представил свою предвыборную программу. За этим событием внимательно следила наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян. Она у нас на линии прямой связи из Тбилиси. Олеся, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что сегодняшний... из программы кандидата от грузинской мечты вам показалось наиболее интересным, может быть, неожиданным, или все было предсказуемо, не прозвучало ничего нового?
Ну, по сути, ничего нового и не прозвучало. Я вам немного расскажу о том, что там происходило. Сегодняшнее мероприятие грузинской мечты очень походило на партийные собрания национального движения. Его провели в Дворце спорта, где обычно в предвыборный период собирали сторонники уходящего президента Михаила Саакашвили. И сегодня место националов на трибуне заняли их заклятые враги. Там, где раньше висели красные баннеры с портретами Саакашвили и его ближайшего окружения, теперь красовались большие плакаты, выполненные в сильных, синих мечтательных оттенках с Бединой Иванишвили и его кандидатом в президенты Георгием Маргвелашвили.
Георгий Маргвелашвили, которого я вам предложил, он станет президентом. И ничего не выйдет у тех, кто так много разговаривает, пытаясь ввести народ в заблуждение, чтобы тот сделал неверный выбор.
Премьер-министру каждый раз трудом удавалось добраться до конца предложения в заранее заготовленном выступлении. Публика прерывала его чуть ли не каждые 10 секунд шквалом рукоплесканий. Но совсем иначе зал отреагировал на Маргвелашвили. Как только он подошел к трибуне, часть собравшихся потянулась в фойе. Да и представляя программу, кандидат явно не сумел воодушевить аудиторию. О том, что креатуру Маргвелашвили все же стоит поддержать аплодисментами, члены движения вспомнили лишь на 14-й минуте его получасового выступления. С виду Маргвелашвили такая картина нисколько не смутила. Стоя у микрофона, он то и дело устремлял свой взор на Иванишвили. Премьер активно поддерживал своего кандидата, одобрительно кивая головой, иногда даже подбадривал своего ставленника какими-то выкриками. В случае победы на выборах Маргвелашвили обещает сконцентрировать усилия на экономических проблемах. Внешнеполитические приоритеты останутся неизменными. Большее внимание будет уделяться региональному сотрудничеству. Процесс налаживания отношений с Россией продолжится, пообещал Маргвелашвили. Он уверен, что Москва поможет ему разрешить проблемы с конфликтными регионами.
Мы все осознаем роль России в этом вопросе, и мы делаем все возможное для восстановления экономических, торговых и культурных отношений с Россией, что позволит создать атмосферу доверия между нами. В то же время мы будем принципиальны, на этой дороге не будет никаких уступок, которые могли бы бросить хоть малую тень на нашу независимость. Это очень трудный путь, но, как говорят, он не короткий и не длинный, это единственная дорога.
Говорил Маргвелашвили. Возвращение беженцев в конфликтные регионы станет одним из главных приоритетов его политики. Маргвелашвили надеется, что ему удастся помочь восстановить доверие между Тбилиси и Сухуми с Тхинвали.
Мы предлагаем нашим соотечественникам, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе, европейскую страну. Свободное, демократичное и мирное государство. Государство, в котором благополучие каждого гражданина будет под защитой, а этническая, религиозная, культурная идентичность и политические права гарантированы.
Выступал кандидат в президенты. По окончании мероприятия журналистам раздали краткое содержание программы Маргвелашвили. Последний пункт в списке выглядит более чем странно. Маргвелашвили обещает укомплектовать собственную президентскую администрацию не самыми серьезными специалистами в области экономики, внешней политики и вопросах безопасности, как это обычно бывает. Он наймет на работу простых людей – фермеров, студентов, иммигрантов, как написано в пресс-релизе, чтобы президент мог находиться в постоянном контакте с обществом. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть и возможно ли такое вообще.
Олеся, я вот хотела спросить, как вам показалось, ну, по крайней мере, из того, что вы рассказали, мне не показалось, что это был триумф Маргвелашвили. Ну, а как? Это был все-таки провал? Как вы думаете, если бы за спиной Маргвелашвили не стоял Иванишвили, то будущего бы у этого кандидата не было?
Ну, кажется, что так оно и есть. И Маргвелашвили сегодня не показал себя как очень такой серьезный оратор, который может выдвигать новые идеи и вести за собой большие массы народа.
А по реакции зала какое у вас впечатление, Олеся?
Ну, я вам рассказывала о том, что люди выслушали Иванишвили, и как только Маргвелашвили подошел к трибуне, многие стали просто вставать со своих мест и выходить в фойе.
Ну, и то есть вот этим...
Большинству...
Да. Этим и объясняю.
Большинство как-то не слушали, так чтобы внимательно не вслушивались в то, что он предлагает. И, наверное, все-таки это связано с тем, что все понимают, что Маргвелашвили – это ставленник Иванишвили, и если его выберут, то это просто будет гарантия того, что курс Иванишвили продолжится.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямого эфира из Тбилиси была наш корреспондент Олеся Вартанян. Продолжаем программу. Сегодня стали известны имена новых министров правительства Абхазии в изгнании, которые, тем не менее, еще предстоит утвердить Верховному Совету Автономии. Недавно утвержденный глава Совета Вахтанг Колбая, представляя почти полностью обновленный состав Кабмина, главной задачей назвал восстановление доверия среди населения к этому органу. Однако тут же поспешил добавить, что задача не из простых. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Такого внимания со стороны СМИ глава правительства Абхазии в изгнании Вахтанг Колбая не ожидал. Едва не споткнувшись о камеру, он шуткой постарался скрыть свое удивление. Что тут происходит? Вы столько микрофонов поставили здесь, что меня и видно не будет. СМИ сказал Кулбая и поспешил поблагодарить журналистов за то, что они все еще помнят их структуру. Ни для кого не секрет, что за последние годы в обществе укоренилось мнение о том, что правительство Абхазии в изгнании стало хорошей кормушкой для чиновников. Получают зарплату, при этом особо не напрягаются. Как выяснилось, глава Кабмина в курсе, что люди думают об его ведомстве.
Надо признать, что правительство Абхазии очень часто попадает под огонь критики, и нечего скрывать, что из-за бездействия этой структуры в обществе, в особенности среди беженцев, есть много претензий.
Заявил Вахтанг Колбая перед тем, как стал называть имена кандидатов члены правительства в изгнании. Среди названных им кандидатур на пост министров и глав департаментов самым знакомым оказался актер Сухумского театра Дмитрий Джаньяни. Общественность знает его не только по ролям в театре, но и по эмоциональным выступлениям против нацдвижения на подмостках оппозиционных митингов. Теперь Джаяни будет министром культуры и образования автономии.
В первую очередь я хочу вернуть актеров и исполнителей народных песен и танцев к тому высокому уровню, который у них был. И мне очень хочется до возвращения в Абхазию пригласить в Тбилиси абхазских актеров, поставить совместные спектакли. Это было бы исполнением заветной мечты.
Как скоро эта мечта сбудется и случится ли это за годы правления грузинской мечты, Джаяни не уточнил. О своих планах кандидаты в члены нового кабинета министров в изгнании особо не распространялись. Верховный совет еще должен утвердить их кандидатуры. Тем не менее, некоторые из них в общих фразах все же очертили круг вопросов, которыми они займутся в случае их утверждения. Вот что сказал будущий министр финансов Васил Хорава.
«Я хочу, чтобы больше не возникало вопросов, куда уходят деньги из бюджета. И самое главное, я приложу все силы, чтобы найти доноров для строительства домов для беженцев».
Однако, как выясняется, не совсем хотелось бы получить жилье в изгнании. Это обещание беженка из Абхазии глава ассоциации «Беженцы за мир» Лейла Гулидани обрадовалась меньше всего. «Мне вообще не интересуют здесь квартиры. Я хочу говорить о возвращении. Мы свои дома оставили там. Правительство должно быть ближе к народу, услышать нас, ознакомить со своими планами, использовать наши контакты с абхазами, поинтересоваться, как мы видим разрешение конфликта». Тем не менее, Лейла Гулидани надеется, что новые министры смогут хотя бы немного, но улучшить ситуацию. «Ресурсов предостаточно, — говорит она, — если все 1100 человек, которые работают в структурах Верховного Совета и правительства в изгнании, будут исполнять свой долг добросовестно, а бюджет в размере около 8 миллионов лари будет расходоваться разумно, результат обязательно будет», — убеждена Лейла Гулидани. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
А теперь время обзора абхазской прессы в Сухуми. Его подготовила для нас Анаит Гагарян.
Президент Абхазии не будет принимать решение об освобождении с работы главы администрации трех районов Восточной Абхазии и руководителей силовых структур до завершения правоохранительными органами проверки и выявления всех лиц, допустивших нарушение закона при паспортизации населения. Об этом сообщает государственное агентство «Абснепресс». В среду 18 сентября в Сухуми на площади перед Абхазским драмтеатром состоялся митинг общественности, участники которого приняли резолюцию с требованием к президенту освободит от занимаемых должностей главы администрации Ачимкирского, Ткварчарского и Гарского районов, а также министра внутренних дел, генерального прокурора и председателя службы государственной безопасности. Президент исходил из того, что парламент принял решение направить все материалы проверки в правоохранительные органы и провести сплошную проверку по паспортизации, начиная с 2006 года по настоящее время. Необходимо проверить деятельность как всех тех лиц, которые сегодня занимаются вопросами паспортизации, так и те, кто ранее занимались решением вопросов паспортизации и гражданства, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Шамба. «Нужная газета» продолжает обсуждать инициативу президента Александра Амкова о снятии законодательного запрета на приобретение недвижимости в Абхазии гражданами других стран. Автор статьи Кадыр Аргун решил выяснить мнение депутатов парламента по данному вопросу. Из опроса народных избранников стало понятно, что с инициативой президента не ознакомлена не только общественность и СМИ, но и высший законодательный орган. Автор статьи уточняет, что большинство депутатов ссылались на то, что проект не поступил в парламент, и о его существовании они узнали из российских источников, а потому высказывали только весьма общие замечания. Депутат Гурам Барганджа считает, что вопросы недвижимости и гражданства не взаимосвязаны между собой, и приобретение жилья не означает получение гражданства Абхазии. Противник продажи недвижимости депутат Аслан Кубахи. Он считает, что говорить о снятии запрета, предусмотренного законом в нынешней ситуации, недопустимо. Недвижимость можно продавать там, где население конкурентоспособное, говорит он. Это очень опасная инициатива. Она закончится тем, что через десяток лет абхазы будут вытеснены из столицы на окраину городов и в деревни. Депутат считает, что надо создать благоприятные условия для инвесторов. У нас разрушена половина Абхазии. Что за жилье вы собираетесь продавать, когда его нет физически? Депутат Валерий Агарба, работая в администрации президента, был одним из разработчиков данного законопроекта. Он подчеркивает, что речь идет только о первичном жилье. Во время работы над законопроектом возник очень серьезный вопрос о правовом положении возможных приобретателей недвижимости. По его мнению, продажа первичного жилья значительно увеличит приток иностранцев в страну, повысит заинтересованность инвесторов. Покупательская способность наших граждан низкая. Они не могут покупать квартиры в новостройках. Сняв запрет на приобретение недвижимости, мы повысим интерес инвесторов, расширим рынок недвижимости. Появятся рабочие места, сказал Валерий Агарба. Кто же подпадает под категорию иностранные граждане? С этим вопросом автор статьи Кадыр Аргун обратился к министру иностранных дел Вячеславу Черигба. «Я знаю, что существует в обществе осторожность в этом вопросе», — говорит министр. «Люди боятся, что вся недвижимость будет скуплена. По мнению министра, закон должен предусмотреть защитные механизмы, которые будут гарантировать, что граждане Грузии не смогут приобретать недвижимость в Абхазии». Анаит Гогурян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы остаемся в Абхазии. Вчерашнее достижение согласия между парламентом и президентом самопровозглашенной республики относительно мер по пресечению незаконной выдачи паспортов в Гальском, Учамчирском и Тварчирском районах вызвало множество положительных откликов в абхазском обществе. Однако сегодня эксперты начали задаваться вопросом, а не слишком ли много существует вариантов толкования понятия «незаконно выданные паспорта». Тему продолжит наш сухумский автор. Виталий Шария.
Вчерашняя развязка обсуждения в парламенте Абхазии доклада комиссии по проверке законности более 26 тысяч паспортов, выданных в восточных районах республики, относится к категории явлений, которые называют предсказуемыми неожиданностями. Предсказуемым единогласное голосование за предложение парламентской комиссии было потому, что какой депутат выступит против аннулирования незаконно выданных паспортов, тем более, когда речь идет о национальной безопасности. Как неожиданность же, как чудесное спасение стабильности в стране в канун празднования 20-летия Победы, это депутатское единодушие и то, что президент Анквап подписал закон о внесении изменений в закон о гражданстве республики уже спустя пару часов после его принятия парламентом, выглядят на фоне той бурной и во многом бестолковой полемики, которая развернулась между оппозиционерами и сторонниками власти накануне в понедельник и вторник. Итак, абхазское общество перевело дух, и в оставшиеся до 30 сентября полторы недели может спокойно готовиться к юбилею Победы. Но было бы большим упрощением считать, что проблема разрешена. В действительности, в деле о незаконной паспортизации поставлена лишь запятая, а не точка. И подобно тому, как многовариантность толкования понятия «незаконно выданные паспорта» помогла на данном этапе найти консенсус, она же порождает и вероятные в будущем проблемы. И впрямь толковать эту незаконность можно по-разному. Одна сторонница максимально либерального подхода к паспортизации позвонила мне вчера вечером и попросила растолковать решение парламента. Это ведь означает, что большинство из тех 26 тысяч паспортов будет оставлено в силе. «Да нет», — ответил я, — «как раз наоборот, ведь ни один человек у нас не подвергает сомнению положение закона о недопустимости двойного абхазского и грузинского гражданства, а оно в большинстве случаев очевидно. Скажу больше, я не верю, что подавляющее большинство грузин восточных районов Абхазии решатся в действительности, а не понарошку, отказаться от грузинского гражданства и прилагаемых к нему прав, как не верю и в то, что тбилисское руководство будет, осуществляя некий коварный в отношении Абхазии план, способствовать такому их отказу, уже хотя бы потому, что не захочет вызвать гнев грузинских национал-патриотов, для коих это будет выглядеть как очередная капитуляция. Кажется, Соломоново решение тут заключается в выдаче гальцам, имеется в виду гальский район в старых границах, такого документа, который оставлял бы за ними все права, кроме права избирать абхазские госструктуры и быть в них избранными. А оно, это право, судя по многим свидетельствам, им и даром не нужно. Не думаю также, что лишение их этого права должно вызвать протесты официального Тбилиси, который не устает твердить о незаконности выборов в Абхазии. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Российские средства массовой информации сообщают о задержании в Аджарии убийцы российского дипломата в самопровозглашенной республике Абхазия. По их данным, таковым был назван Юсуп Лакаев, задержанный недавно грузинскими правоохранителями в Аджарии за нелегальное проникновение на территорию Грузии и оказание вооруженного сопротивления правоохранителям при досмотре документов. Имя Юсупа Лакаева значится в российском списке финансирующих терроризм лиц. И сейчас у нас в студии находится главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Добрый вечер, Андрей. В Тбилиси и Сухуми уже звучат предположения о том, что след этой истории ведет к северокавказскому исламскому подполью.
Вы знаете, Кэти, я понимаю, почему эти предположения зазвучали, и я думаю, что и в Сухуми, и в Тбилиси к этой версии будут относиться очень благосклонно, в Сухуми, потому что абхазам крайне неприятно то, что в России заговорили о неких имущественных спорах, в которые был вовлечен российский дипломат, и что именно они, может быть, явились причиной заказного убийства. Абхазы стараются снять с себя всякую ответственность за произошедшее. Поэтому сегодня я, разговаривая с одним абхазским политологом, услышал от него фактически утверждение, что за Лакаевым стоит исламское подполье, и вот устранение дипломата – это такая террористическая акция, направленная против российского чиновника, и никакая Абхазия, значит, рядом с вот этой акцией не стояла. В Тбилиси, мне кажется, эта версия будет принята потому, что, ну, собственно говоря, силовые структуры Грузии уже неоднократно предлагали свою помощь в обеспечении безопасности Сочинской Олимпиады, а здесь очень хороший случай продемонстрировать свою готовность реально оказывать эту помощь, потому что, ну, действительно, как мы понимаем, был арестован, был задержан представитель, если не исламского подполья, то, по крайней мере, радикального исламского крыла, да, в компании с друзьями салафитами. Мы не знаем точно, насколько правомерно его имя было занесено в список тех людей, которые финансируют террористические группы, угрожающие Сочинской Олимпиаде, но к салафизму, да, это имеет отношение. Тем не менее, мне кажется, эта версия абсолютно несостоятельна, потому что, ну, это очень сложная, длинная и, главное, непонятная цепочка. Зачем северокавказскому подполью волю делать своей мишенью российского дипломата, находящегося на таком удалении от Северного Кавказа. Да.
А на чем были основаны вот все-таки такие предположения вашего сухумского собеседника?
Ну, я вам говорю, что абхазы хотели бы снять с себя всякое подозрение в том, что они могут быть хотя бы косвенно причастны к гибели российского чиновника. Им эта ситуация очень неприятна. Но остается, как бы люди, знающие Северный Кавказ, понимают, что все-таки цели северокавказского подполья лежат гораздо ближе, и поскольку терроризм направлен на то, на устрашение, убийство человека, чиновника, группы людей должно быть понятным. Да, для чего убивать какого-то дипломата заштатного в непонятно где находящейся стране, когда здесь все под боком? Вот, пожалуйста, Северный Кавказ, убивай военнослужащих, убивай милиционеров, вон Москва, организовывай теракты в метро и объясняй, что все это делается во имя утверждения слова Аллаха, во имя того, чтобы Россия ушла с Кавказа. Это будет абсолютно понятно. Но зачем убивать маленького российского дипломата, этого объяснить точно совершенно не удастся. Поэтому с рекламной точки зрения эта акция для подполья лишена всякого смысла.
Спасибо. Это был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия объявила в четверг о раскрытии убийства российского дипломата Дмитрия Вишернева 9 сентября в Сухуми. Совершивший преступление уроженец Чечни Юсуп Лакаев был задержан в Грузии 13 сентября. Как заявил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, сейчас решается вопрос о его выдаче России. По данным абхазских следователей, после убийства Вишернева Лакаев перебрался в Грузию и был задержан в Батуми при попытке перебраться в Турцию. Во время задержания он открыл огонь, ранил полицейского и случайного прохожего, также был ранен сам. Ранее Лакаев был осужден в Ачхой-Мартановском районе Чечни по обвинению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Вышел на свободу в мае 2011 года. 9 сентября первый секретарь российского посольства в Абхазии, вице-консул Дмитрий Вишернев, был застрелен в своем служебном автомобиле в Сухуми. Тогда же была тяжело ранена, а 14 сентября скончалась в больнице его супруга Ольга Вишернева. Мотив преступления пока не установлен. В расследовании участвовали сотрудники Следственного комитета России. Дело бывшего руководителя департамента по исполнению наказаний Бача Ахалая, которое касается тюремного бунта 2006 года, будет вести новый прокурор. Как заявил ранее адвокат Ахалая Малхас Вилиджанашвили, во вторник планировалось заключительное заключение, на котором стороны должны были произнести заключительные речи, но оно было отложено из-за отсутствия прокурора Риваза Надои. Из-за ухудшения здоровья прокурора во избежание затягивания судебного рассмотрения в те уголовные дела, которые вел Риваз Надои, как государственный обвинитель, включился другой прокурор, чтобы обеспечить завершение судебных процессов в разумные сроки, говорится в заявлении прокуратуры Грузии. При этом отмечено, что по рекомендации врача Надои находится на больничном. Как передает портал «Грузия онлайн», по делу о издевательстве над военнослужащими Ахалая был признан невиновным. Рассмотрение еще одного дела об издевательстве над сотрудниками отряда специального назначения МВД Грузии в период пребывания Ахалая на посту министра внутренних дел пока продолжается. Глава Кумтар-Калинского района Дагестана Руслан Тутарбиев задержан по подозрению в мошенничестве и хищении бюджетных средств на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник правоохранительных органов республики. Тутарбиев был задержан полицией в его доме. Ему предъявлено обвинение. По данным следствия, Тутарбиев подозревается в хищении средств, выделенных из бюджета на программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Около получаса назад в Праге завершилась встреча Зураба Башидзе и Григория Карасина, участников российско-грузинского переговорного процесса. На пресс-конференции после встречи работал корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Коба Ликликадзе. Он у нас сейчас на линии прямой связи. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер, Кэти.
Что интересного, на ваш взгляд, прозвучало сегодня после этой встречи из уст Зураба Башидзе?
Специальный представитель премьер-министра Грузии Зураба Башидзе после встречи Григория Карасина заявил Радио Свободной Европе, что новый как бы успех этого переговора состоит в том, что Россия будет рассматривать облегчение визового режима для некоторой категории грузинских граждан. Имеется в виду представители транспортных компаний, которые заинтересованы, значит, транспортировке грузинских грузов. Имеется в виду это вино, материалы, минеральная вода, боржоми и также продукты сельского хозяйства. И на некоторые граждан также здесь Башидзе не стал детализироваться, потому что это в стадии как бы решение вот этот вопрос, но подчеркнул Зураба Башидзе готовность Москвы, чтобы вот внести облегченный визовой режим ряд категорий грузинских граждан.
Коба, перед своим отъездом из Тбилиси Зураба Башидзе говорил, что на этой встрече будут затронуты вопросы по ситуации вокруг села Дитси. Было ли это сегодня действительно на самом деле?
Зураба Башидзе сказал, что несмотря на то, что их формат встречи Карасина и Башидзе не предусматривает рассмотрение таких политических вопросов, которые введение Женевского формата, они, конечно, это рассмотрели, но получили от представителя России, заместителя министра иностранных дел Григория Карасина, ответ, что это, значит, процедура, которая предусматривает, значит, договоренность с российской стороны непровозглашенными республиками Южной Осетии о помощи, значит, строительства так называемой границы между, по, значит, заявлением Москвы, независимой Южной Осетии и Грузии. И это было, значит, продолжение вот этой процедуры, заявил Зураба Башидзе, и это он подчеркнул представитель премьер-министра Грузии, что это является как бы именно тем вопросом, вокруг которого есть разногласия, несмотря на то, что есть достигнуты такие успехи в торгово-экономической отношении.
Спасибо. Это был корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Он работал на пресс-конференции Зураба Башидзе после его встречи с Григорием Карасиным.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в де-факто Республике Южная Осетия впервые отметили День государственного флага. На центральной площади Цхинвали с утра торжественно подняли государственный триколор как один из главных символов республики. Над темой работала наш корреспондент Ирина Келихсаева.
День государственного флага с 1991 года отмечают и в России, и на Украине. Однако в списке государственных праздников западных стран ничего подобного мне обнаружить не удалось. Хотя, может быть, плохо искал. Тем не менее, приверженность американцев государственным символам уже давно стала притчей во языцах. Флаги на лужайках возле домов, исполнение гимна и поднятие флага США в учебных заведениях. Вот бы и у нас так, восклицает мой 19-летний собеседник Игорь. Он искренне радуется появлению нового праздника.
Дети, молодежь не знают, почему на гербе Южной Осетии барс и семь гор. Почему именно белый, красно-желтый флаг у Южной Осетии? И если вот это не знать, то молодежь отделяется от патриотизма. Нету вот патриотического воспитания. Я думаю, что взрослых тоже.
Игорь рассказывает, что, будучи школьником, всегда вывешивал на балконе квартиры, в которой живет вместе с мамой, два флага – российский и остинский. Правда, в этот раз делать этого не удалось. Во время капитального ремонта квартиры старые крепления для флагов были демонтированы, а новые Игорь еще не нашел. Молодой человек считает, что в деле воспитания патриотизма стоит использовать опыт других стран мира.
Я был в Турции. Турецкий флаг везде, значит, по улицам города, везде был. Везде, на каждом шагу, на каждом сквере, на каждой крыше дома. Они чтят свой флаг. А у нас в Южной Осетии, к сожалению, работа в этом направлении не идет. Вот с сегодняшнего дня мы будем отмечать этот праздник, как государственный праздник на самом деле, День национального флага. И я надеюсь, что это изменится. Все лучшее мы должны, конечно, заимствовать у них. Они каждый день как начинают свои занятия, да, каждый день государственный флаг Соединенных Штатов поднимается вверх и потом заходят в свои классы и проводят уже занятия. У нас тоже этот, значит, во второй школе, по-моему, 1-2 раза повторили, а потом все заглохло.
Я решила проехать по городским улицам и посмотреть, есть ли в городе флаги на частных домах и государственных учреждениях. Ведь сразу после августовской войны в Цхинвале государственная символика пользовалась бешеной популярностью. Увы, флагов на башнях раз-два и обчелся. Мне подсказали, что, скорее всего, их просто сняли, чтобы привести в порядок к завтрашнему празднику, дню провозглашения суверенитета. На пути домой я увидела дом, поразивший меня до глубины души. Мало того, что он был украшен остинским флагом, так еще и железные подпорки под виноград имели цвета национального триколора. Я не удержалась и постучала. Иван, глава семейства, объяснил, что из своих трех сыновей он намерен вырастить настоящих граждан, которые будут любить свое отечество.
Ну, меня это с души выходит. С 89 года я здесь никуда не езжал никогда. Ну, как патриотическое это у меня. Из моих друзей многих уже нет здесь с нами.
Умерли. А ваши дети, кстати, они вам говорят, папа, мама?
Конечно, говорят. Один у меня в кадетской школе. Войны будет, наверное, тоже.
Пример Ивана вдохновил соседей, которые тоже стали вывешивать флаги в государственные праздники. Сам Иван на зиму сворачивает полотнище и прячет. Говорит, что если держать круглый год, то оно быстро изнашивается и рвется. А ему жалко. Государственный флаг должен иметь долгую жизнь. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Текст за подписью российского президента появился на сайте одного из самых известных американских изданий ровно неделю назад и был посвящен ситуации вокруг Сирии. Тогда сенатор Джон Маккейн, соперник Барака Обамы на президентских выборах 2008 года, заявил, что сомневается в искренности намерений России по мирному разрешению сирийского конфликта, поскольку Москва поставляет Дамаску оружие, требуя в то же время от Соединенных Штатов отказаться от применения силы. Маккейн сказал, что намерен опубликовать ответ Путину в газете «Правда». Александра Вагнер передает.
После появления в «Нью-Йорк Таймс» статьи российского президента Владимира Путина, которая была полностью посвящена его отношению к происходящему в Сирии и возможному международному решению по прекращению конфликта, сенатор США Джон Маккейн заявил, что сомневается в искренности намерений России по мирному разрешению сирийского конфликта, поскольку Москва поставляет Дамаску оружие, требуя в то же время от Соединенных Штатов отказаться от применения силы. Маккейн тогда пообещал, что напишет ответное обращение к гражданам России. И вот сегодня оно появилось на сайте «Правда.ру». Маккейн лишь в одном абзаце упоминает Сирию. Он пишет:
«Отказ президента Путина принимать во внимание уничтожение невинных, тяжелое положение миллионов беженцев, растущую вероятность большого пожара, способного распространить свое пламя на другие страны, должен стать предметом мирового внимания. Он не поднимает репутацию России в мире, он разрушает ее. Он сделал Россию другом тиранов и врагом угнетаемых. Ей не доверяют народы, которые стараются сделать нашу планету более безопасной, мирной и процветающей».
Большая часть текста посвящена событиям последних лет, вызвавшим негативную реакцию во всем мире. Маккейн начинает свое обращение с развенчания мифа о том, что он настроен антироссийски.
Российские граждане уже не в первый раз слышат обо мне как об их противнике. Поскольку моя цель сегодня разрушить фальсификации, используемые правителями России для сохранения их власти и оправдания коррупционности, позвольте мне начать с исправления этой неправды. Я не антироссийский. Я пророссийский, более пророссийский, чем тот режим, который плохо управляет вами сегодня.
Далее сенатор США переходит к существенным нарушениям прав человека, говоря о кампании российских властей по борьбе с независимыми неправительственными организациями и представителями ЛГБТ-сообщества, о приговоре участникам группы Pussy Riot и о деле Сергея Магнитского.
Российский гражданин не мог бы опубликовать заявление, подобное тому, которое я сейчас сделал. Президент Путин и его окружение не верят в эти ценности. Они не уважают ваше достоинство и не признают вашу власть над ними. Они наказывают несогласие и арестовывают оппонентов. Они манипулируют вашими выборами. Они контролируют ваши средства массовой информации. Они преследуют, угрожают и запрещают организации, защищающие ваше право на самоуправление. Чтобы сохранить свою власть, они поощряют процветание коррупции в ваших судах и в экономике, терроризируют и даже убивают журналистов, пытающихся разоблачить их коррупцию. Они пишут законы, устанавливающие непримиримость в отношении тех, чью сексуальную ориентацию они осуждают. Они сажают в тюрьму участников панк-рок-группы за преступление, которое состояло в том, что ее члены были провокационными и вульгарными и имели дерзость протестовать против правления президента Путина.
Джон Маккейн был одним из самых активных сторонников принятия в США списка Магнитского. Говоря об этом деле, он отмечает: «Преступление против Магнитского стало преступлением против всех российских людей».
Сергей Магнитский не был борцом за права человека. Он был бухгалтером в московской юридической фирме. Он был обычным русским человеком, который сделал нечто необычное. Он разоблачил одну из крупнейших в российской истории краж частных активов государством. Он верил в торжество закона и считал, что никто не может быть выше закона. Из-за его взглядов и мужества он оказался в Бутырской тюрьме, где его держали без суда, где он был избит, заболел и умер. После смерти над ним провели показательный процесс, напоминающий процессы сталинской эпохи, и, конечно, он был признан виновным. Это было преступление не только против Сергея Магнитского. Это было преступление против российских людей и вашего права на честное правительство. Правительство, достойное Сергея Магнитского и вас.
Свое обращение к россиянам сенатор Джон Маккейн завершает на оптимистической ноте. «Я верю в ваше право создать цивилизацию, достойную ваших стремлений и принесенных жертв», — пишет он. «Я надеюсь увидеть тот день, когда это произойдет». Александра Вагнер, Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
И мы возвращаемся к событиям в Грузии. Там планируют ужесточить меры против нетрезвых водителей. В случае, если изменения в кодекс об административных правонарушениях будут утверждены парламентом, нарушители будут лишать прав на вождение сроком на один месяц. О том, как будут карать за повторное нарушение, расскажет Серго Брикваце.
Ежедневно грузинские полицейские останавливают до 120 нетрезвых водителей. С января по август этого года за вождение в нетрезвом виде уже были задержаны 29 тысяч человек. При этом ситуация в этом году ухудшилась. За весь прошлый год было оштрафовано около 30 тысяч водителей. Государственная казна за счет штрафов нарушителей пополняется. По действующему закону нарушители обязаны выплатить 200 лари. Впрочем, выдавать героям грамоты правительство не намерено. Ведь по их вине происходят аварии, нередко с летальным исходом. Чтобы остановить пьяных водителей, в правительстве решили ужесточить меры наказания. Соответствующие изменения в Кодекс об административных нарушениях уже были рассмотрены в первом чтении на заседании юридического комитета парламента Грузии, рассказывает председатель комитета Вахтанг Хмаладзе.
В случае принятия изменений водители, которых впервые задерживают за езду в нетрезвом виде, будут лишать прав на вождение сроком на один месяц. Если они пока не закончился срок действия первого наказания, будут остановлены по той же причине во второй раз, то права на вождение будут отняты еще на год. В третий раз нарушителям уже придется заплатить штраф 1000 лари, отбыть 15-дневный срок заключения, а права будут изъяты еще на 2 года.
Сообщил Вахтанг Хмаладзе.
Помогут ли новые меры, сказать трудно. В Грузии предпринимали самые разные меры по борьбе с пьянством за рулем. По телевидению транслировали социальные ролики, общественность устраивала акции. Да и штраф 200 лари для большинства водителей достаточно весом. Однако грузинский водитель оказался крепким орешком, который умудряется хвастать тем, что 200 лари полиции на форму выделил. Амиран Майсашвили признается, что сам не раз садился за руль машины в нетрезвом виде. Часто ездил из села Табахмела в Тбилиси в подвыпившем состоянии в тот период, когда машины в Грузии были роскошью и в городах еще не было активного автомобильного движения. Правда, за годы работы таксистом взгляды свои на подобное поведение резко поменял.
Я называю пьяных водителей потенциальными убийцами. Они разрушители и своих, и чужих семей. Я считаю, закон должны еще больше ужесточить, конфисковывать автомобили, например.
А вот менеджер по маркетингу Руставского автодрома Эльдар Марченко считает, что с проблемой необходимо бороться более продуманно, не просто ужесточая наказание.
Меры, взятые по отдельности, там, давайте поднимем штрафы вот за это, давайте поднимем штрафы вот за то. Ну, они как бы, да, они срабатывают, но в ограниченных пределах. Для того, чтобы системно решить вопрос с безопасностью, нужно и подходить к этому очень системно. То есть нужен целый комплекс мер. Его нужно разработать с помощью экспертов, его нужно презентовать общественности, чтобы люди поняли, зачем это, люди согласились. Его нужно подкрепить очень мощной пропагандистской программой, вот не так, как сейчас, а действительно заметной, действительно убедительной.
Среди нововведений в Кодекс об административных правонарушениях предлагаются и некоторые послабления. В частности, если поправки будут приняты, в Кодексе появится положение о максимально допустимой дозе алкоголя. Штрафовать будут водителей, в крови которых содержание этанола превысит 0,2 промилле. Второе слушание законопроекта состоится на пленарном заседании парламента на следующей неделе. Серго Брегвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы, традиционная по четвергам, «Панорама».
Рубрика «Панорама».
В ночь на минувшую пятницу американское аэрокосмическое агентство НАСА распространило информацию, что запущенный в 1977 году космический аппарат Voyager 1 достиг межзвездного пространства, став первым в истории рукотворным объектом, покинувшим гелиосферу. Корреспондент Радио Свобода Сергей Добрынин беседует с научным сотрудником Российского государственного астрономического института Штернберга Сергеем Поповым, который считает, что сенсационность этого события не стоит преувеличивать.
Уже в прошлом марте мы писали о том, что появились данные, что еще прошлым летом Voyager покинул какую-то часть Солнечной системы, какую-то часть гелиосферы. Что произошло сейчас?
Ну, собственно, во-первых, нужно напомнить, что действительно речь идет о покидании гелиосферы, а вовсе не о покидании Солнечной системы, хотя очень многие СМИ совершенно неправильно продолжают писать «Voyager покинул пределы Солнечной системы». Это, конечно, не так. Солнечная система заканчивается там, где влияние гравитационного поля близких звезд становится доминирующим над солнечным гравитационным влиянием. И, соответственно, это расстояние сравнимо с расстояниями до звезд. Один световой год, грубо говоря, получится до границ Солнечной системы. До этого места «Voyager» лететь и лететь. Речь идет о вылете в межзвездное пространство. Космос — это не пустота. Пространство между звездами заполнено межзвездной средой с некими определенными свойствами. А вот пространство вблизи звезд определяется потоком вещества, который дует от самой звезды. Вот у Солнца есть такая гелиосфера. И где-то есть граница. Та среда, которая летит от Солнца, среда внутри гелиосферы, межпланетная среда, если угодно, сталкивается с межзвездной средой, и вот есть некая граница. Она, конечно, не жесткая, и это очень важно. То есть есть некая переходная зона. И вот действительно уже многие месяцы Voyager 1 летит по этой переходной зоне. В основном, на основании чего люди делают вывод о том, в каком месте он находится, работают счетчики частиц. Межзвездная среда заполнена галактическими космическими лучами, у них достаточно высокая энергия. Гелиосфера заполнена в основном частицами, которые летят от Солнца. У них меньше энергии. Так вот, в течение последних месяцев счетчики частиц на аппарате Voyager показывают, что падает, иногда очень резко падает, количество частиц с низкими энергиями, солнечных частиц, и возрастает количество частиц с высокими энергиями, галактических. И как только такая информация публикуется, возникает вот эта вот волна заявление, объявление в средствах массовой информации, что Voyager покинул пределы Солнечной системы, в кавычках. Последнее такое сильное заявление было сделано в августе прошлого года, которое, на мой взгляд, многих убедило. Но вот по какой-то причине специалисты НАСА сейчас выпустили еще набор данных, которые они комментируют как окончательное подтверждение того, что Voyager вылетел за пределы гелиосферы. Так что, по большому счету, я бы сказал, что подтверждены августовские результаты. Какой-то большой сенсации в этом нет. Безусловно, это очень важно для людей, которые работают в этой теме. У них есть теперь более надежные данные. Они строят модели гелиосферы, модели ближнего солнечного окружения, межзвездной среды и так далее. Для них это такая локальная новость. А так, по большому счету, в общем, происходит то, что и должно происходить. Это немножко похоже, как если бы гидрометцентр заявлял, наступила осень. Вот в августе резко кончилась теплая погода, пошли дожди. В принципе, было ясно, можно там потихоньку начать сматываться с дачи, что-то там вывозить, перевозить. А потом вот опять потеплело, потом опять дожди. Но это не значит, что гидрометцентр должен раз в несколько недель выступать со все более четкими заявлениями, что наступила осень. В общем, все и так знают, что она потихоньку наступает.
Видимо, действительно, смысл всей этой новости скорее символический, но что дает человечеству тот факт, что созданный им объект покинул пределы гелиосферы?
В принципе, изучение гелиосферы, изучение ближнего солнечного окружения – это сама по себе интересная научная задача. Здесь получаются новые данные, то есть впервые у нас прямо вот детектор частиц сидит в межзвездной среде и считает там плотность космических лучей. Это, конечно, очень здорово. Форма границы гелиосферы, ее положение оказалось немножко не таким, каким люди его считали до того, как аппарат добрался до границ. Научные результаты существенные для данной конкретной области. Аппараты давали, дают, ну и будем надеяться, какое-то время еще будут давать. Ну и опять-таки, наверное, это важно для людей, которые занимаются космической техникой, не только с символической точки зрения, поскольку аппарат, конечно, функционирует фантастически долго, это уникальный опыт. Аппарат там 77-го года летит и работает. Все гораздо больше, конечно, всех мыслимых эксплуатационных сроков. Поэтому, наверное, это не только внушает надежду на то, что другие аппараты тоже могут работать так долго на таких расстояниях, но и, может быть, дает инженерам какой-то специальный опыт по работе с такими устройствами.
Это была беседа Сергея Добрынина с научным сотрудником Российского государственного астрономического института Штернберга Сергеем Поповым.
Рубрика «Панорама».
С этой недели во всех государственных учебных заведениях Франции в обязательном порядке должна быть вывешена хартия светскости в школах. В чем суть этой хартии, рассказывает корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская.
Инициатор данного нововведения, министр образования Винсан Пийон, представляя хартию, подчеркнул, что речь не идет о противопоставлении одних граждан другим, но о борьбе против тех, кто желает такого противопоставления.
Школа должна быть защищенным местом, в котором мы преподаем то, в чем мы уверены, и то, что мы делим друг с другом. Вот суть светскости.
Сторонников хартии в политических кругах Пятой Республики большинство, как на правом, так и на левом фланге. По их мнению, данный шаг правительства призван защитить гражданское общество от посягательств тех, кто не приемлет основные ценности республики. Обозреватели сравнивают хартию с французской декларацией прав человека и гражданина. Оба документа содержат 17 пунктов, и оба, по сути, говорят о равенстве и братстве. Ряд пунктов хартии напоминают, что является собой светскость. Светскость гарантирует свободу совести для всех, говорится в хартии. Каждый вправе выбирать, верить ему в Бога или нет. В другом пункте подчеркивается, светскость в школе предоставляет учащимся условия для формирования их личности, предоставляет им свободу выбора и возможность постичь суть гражданства, защищая их от любых форм прозелитизма. Около года назад министр образования обескуражил общественность, высказав идею ввести в школе предмет под названием «светская мораль». Причем, по мнению Пийона, изучать его школьники должны с первого до выпускного класса. В итоге дисциплина эта под более скромным названием «изучение морали и гражданства» должна быть включена в обязательный курс школьного образования с 2015 года. Данная инициатива главы Министерства образования была воспринята в обществе с большим энтузиазмом. По тогдашним опросам 9 из 10 французов высказались в ее поддержку. Винсан Пион на достигнутом не остановился и уже с этого учебного года ввел в школах хартию светскости. В ней еще раз подчеркивается запрет на ношение учащимися и преподавателями каких-либо атрибутов, свидетельствующих об их религиозной принадлежности. Закон, запрещающий ношение таких атрибутов в школах и госучреждениях, был принят во Франции в 2004 году и вызвал волну недовольства в кругах французских мусульман. Критиками нынешней хартии также являются главным образом мусульманские граждане Пятой Республики. Я опасаюсь, что, как и в случае с законом 2004 года, данный шаг будет способствовать формированию предрассудков относительно мусульманской общины в целом, отметил в данной связи глава Совета мусульман Франции Далиль Бубакер. Этот запрет, по его словам, может быть воспринят как слишком брутальный.
От 8 до 10% французов – мусульмане, и, наверное, у них есть право выразить свое мнение по поводу своей религии. Для этого не требуется специального разрешения, это их естественное право.
По мнению журналиста и лектора университета Париж-8 Гида Накуца, хартия светскости является ответом французского правительства на то, что во Франции называют мусульманским интегризмом. Куц отмечает, что хартию с определенной долей опасения воспринимают и в еврейской общине. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Париж.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.